Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».
В Москве 13 часов. У микрофона Ольга Коробейникова. Сразу после выпуска новостей программа «Личное дело».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Гарри Каспарова допрашивают в московском ФСБ. На Украине продолжается заседание Конституционного суда. Киев готовится к новым массовым митингам. В Бишкеке провели обыск в штабе оппозиционного движения. Во Франции лидирующие кандидаты на пост президента сегодня проводят последние предвыборные митинги. Лидера Объединенного гражданского фронта, одного из организаторов марша несогласных в Москве, Гарри Каспарова, допрашивают в здании Московского управления ФСБ. Допрос проводится в рамках расследования возможного наличия призывов к экстремизму в одном из интервью Каспарова и в материалах газеты Объединенного гражданского фронта. На Украине Конституционный суд продолжает рассматривать вопрос о легитимности указа президента Виктора Ющенко о роспуске Верховной Рады. Киев в ожидании новых митингов, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Владимир Вахненко.
У здания Конституционного суда собрались сторонники в основном коалиции, и они протестуют против роспуска Верховной Рады. Премьер Виктор Янукович встречается с президентом Виктором Ющенко. Это их первая встреча после обнародованной вчера резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы по украинскому кризису. Ожидается экстренное заседание Кабинета министров. На нем будет рассматриваться вопрос о деятельности правоохранительных органов. Кроме МВД, фактически на стороне правительства выступает и Генеральная прокуратура. Ближе к вечеру ожидаются два крупных митинга в центре Киева сторонников оппозиции и сторонников правящей коалиции. Сейчас на Майдане уже достаточно много людей. Это в основном сторонники правящей партии регионов, коммунистов и социалистов. Речь идет о 8-9 тысячах человек.
Это был корреспондент Радио «Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. На Украине большинство депутатов от оппозиции сложили полномочия. Заявление написали более 150 человек, члены блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской «Нашей Украины». По мнению оппозиции, теперь, даже если Конституционный суд признает незаконным указ президента о роспуске Верховной Рады, нынешний состав парламента не сможет работать. По Конституции парламент становится нелегитимным, если его численность не превышает 2/3 от общего состава депутатов. Первый вице-спикер Верховной Рады Адам Мартынюк заявил, что решение оппозиционных депутатов не будет иметь юридических последствий, поскольку закон, который бы урегулировал эти вопросы, пока не принят. В Бишкеке в четверг разогнан митинг оппозиции, продолжавшийся больше недели. МВД применило слезоточивый газ и шумовые гранаты. Из Бишкека передает наш корреспондент Султан Каназаров.
Оппозиция объявила, что 19 апреля будет решающий день митинга, когда президент Бакиев уйдет с поста. Ближе к вечеру, когда часть митингующих вплотную приблизилась к зданию Дома правительства и начала закидывать камнями сотрудников милиции, лидеров оппозиции с митингующими не оказалось. Сразу же после этого милиция, применяя слезоточивый газ и шумовые гранаты, начала оттеснять манифестантов от Дома правительства. Оппозиция созвала пресс-конференцию, где заявила, что столкновения с милицией были спровоцированы специально подготовленными группами, которыми руководил брат президента Джаныш Бакиев. Ранее оппозиция заявляла, что президент Курманбек Бакиев, будучи родом с юга страны, пригнал в поддержку себе милицию с южных областей. Оппозиция же практически полностью состояла из лидеров выходцев Севера Республики. По мнению наблюдателей, это очень тревожный знак, так как с подачи оппозиции жители севера страны могут воспринять разгон митинга как противостояние южной власти и северной оппозиции, и уже вооружившись региональным принципом, включиться в противостояние. Султан Каназаров, специально для Радио «Свобода», из Бишкека.
В Бишкеке власти провели обыск в штабе оппозиционного объединенного фронта за достойное будущее Кыргызстана. По предписанию генерального прокурора арестовано имущество штаба, компьютеры, видеодокументы, архив. Сообщается также об изъятии сегодняшнего номера оппозиционной газеты «Агым».
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министру Грузии Зурабу Нагаидели сделана в США успешная операция на сердце. Нагаидели был прооперирован в Хьюстонской клинике Святого Луки известным американским хирургом Чарльзом Фрейзером. Грузинский премьер почувствовал себя плохо во время визита в США. После медицинского обследования ему была рекомендована операция. Ожидается, что через 2 недели Нагаидели сможет вернуться в Грузию. В Тбилиси убит лидер оппозиционной партии Мдзливели Гела Меладзе, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Георгий Кабаладзе.
Руководитель оппозиционной партии Мдзлевели, победитель Гела Меладзе, был застрелен несколькими выстрелами из пистолета Макарова в центре Тбилиси, недалеко от офиса партии. Причем убийца, по данным полиции, произвел в том числе и контрольный выстрел в голову жертве. Гела Меладзе был доставлен в одну из тбилисских клиник. Но самое удивительное, что прежде чем скончаться, он успел назвать имя преступника, некоего Гелу Гелашвили. Предположительно, он был членом той же партии. Гелашвили объявлен в розыск. Пока не ясны мотивы преступления. Но полиция не исключает, что убийство связано с политической деятельностью Гелы Меладзе. Оппозиционная организация Мдзлевели неоднократно участвовала в парламентских и президентских выборах, но ни разу не получила значительное количество голосов. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Международные посредники в решении Нагорно-Карабахской проблемы стремятся организовать встречу президентов Армении и Азербайджана. Об этом в интервью армянской службе Радио Свободная Европа, Радио Свобода, сообщил министр иностранных дел Армении Вардан Асканян.
Сопредседатели, вероятно, посетят наш регион и встретятся с нашими президентами. Они ознакомятся с имеющимися позициями и на этой основе решат, где и когда организовать следующую встречу президентов.
Сказал Вардан Асканян. Глава армянского МИД сообщил об этом в Белграде после встречи с азербайджанским коллегой Альмаром Мамадьяровым.
Радио «Свобода». Новости.
Во Франции ведущие кандидаты на пост президента проводят сегодня последние предвыборные митинги накануне воскресного первого тура голосования. По данным последних опросов общественного мнения, лидирует экс-министр внутренних дел Франции, кандидат от правящей правоцентристской партии Николя Саркози. Его готовы поддержать 29% избирателей. Социалистка Сигален Руайаль пользуется поддержкой 25%, центрист Франсуа Байру – 15% граждан. Тем не менее, треть французов еще не решила, за кого из 12 кандидатов будет голосовать. Если никто из претендентов не наберет более половины голосов, 6 мая состоится второй тур выборов.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Зачем мы читаем книжки? Этот вопрос покажется странным не только тем, кто их не читает вовсе, но и тем, кто читает привычно, давно и много. Впечатление такое, что в вопросе есть некий такой подвох. Что значит «зачем»? А оказывается, что сколько людей, столько и ответов. Один убивает время в электричке, другой развивает воображение, третий ищет ответы на вполне конкретные вопросы, четвертый таким способом уходит от серой болотистой действительности. И книги эти люди выбирают разные, и выносят они из них разное. И порой ответ на вопрос «зачем ты читаешь?» может подсказать, какой ты на самом деле. Обо всем этом сегодня мы будем говорить с обозревателем «Комсомольской правды», писателем, поэтом, драматургом Ольгой Кучкиной и главным редактором газеты «Книжное обозрение» Александром Гавриловым. Здравствуйте, Ольга.
День добрый.
Александр немножко опаздывает, пробки в Москве, но вот-вот появится в студии, так что пока я буду пытать вас с вашего разрешения. Вот поскольку моя программа называется «Личное дело», то давайте вот сразу я перейду на личности. Зачем читаете лично вы?
Вы знаете, на протяжении жизни, наверное, это менялось. Я думаю, что сначала, так, если вспомнить, ну, там всякие были Дюма, «Три мушкетера», которые потом на протяжении жизни я перечитывала около 50 раз, потому что это осталось детской любимой книжкой. Были у меня там пьесы в стихах Жуковского, Лермонтов, в общем, жадное такое, не, как бы сказать, нерегулируемое чтение. Но, в общем, постепенно я стала понимать, что я на самом деле в книжках ищу смысла жизни. Смысла жизни и, может быть, еще счастья.
Вы не боитесь такой патетической формулировки?
Нет, нет, потому что это чистая правда. Я, когда была маленькой, я очень этим была озабочена, и поэтому очень быстро наступил Толстой, там и Достоевский, и, в общем, я об этом думала. Но дальше появилось еще один момент, очень важный, мне кажется, этот момент вообще, вот поиска счастья, да, и счастье в чтении, наслаждение от самого процесса чтения, потому что, когда ты находишь не только там мысль тебе близкую, интересную, но когда это прекрасно, прелестно выражено, и ты, в общем, ты можешь просто изнемогать от удовольствия в таком случае.
То есть менялся ответ на вопрос «зачем» в течение
парадигма менялась, да, да, информация, вот какое-то соразмышление и наслаждение.
Вы знаете, я вот обнаружила, готовясь к программе, что довольно много интернет-форумов, на которых люди самых разных возрастов и самых разных каких-то социальных таких слоев обсуждают эту тему, причем именно вот в этой постановке вопроса «зачем мы читаем?». И, ну, встречаются, конечно, какие-то такие банальные реплики, типа какую-то ерунду начали здесь обсуждать. Но вообще народ довольно серьезно об этом говорит. И, в частности, вот на форумах, на которых молодежь разговаривает между собой, школьники, студенты каких-то первых курсов, там вот я встретила такие формулировки. «Читаю, чтобы было о чем думать». И девушка одна написала, мне понравилось очень это письмо, «Читаю, чтобы со мной другим было интересно разговаривать». Конечно, это ответ по самой формулировке человека молодого очень. Но вот я думаю, что, может быть, молодые просто не стесняются так отвечать на этот вопрос. Ведь на самом деле, наверное, это актуально для любого возраста. Как вы считаете?
Вы знаете, моя вообще любимая мысль о том, что жизнь, на самом деле, это искусство диалога. И даже когда мы разговариваем сами с собой, то есть как бы в монологичной форме существуем, все равно это разговор, разговор с кем-то. Книга дает возможность сосредоточиться и сконцентрироваться, потому что, вообще говоря, мы же в обычной жизни довольно редко разговариваем на важные для себя темы. Правда, у нас больше, так сказать, как-то превалируют бытовые разговоры. Когда вы обращаетесь к книге, вы можете, вы следите за развитием сюжета, естественно, там, характеров, отношений, и вы невольно сравниваете это со своей жизнью. Вот этот личный опыт ваш, который накладывается на личный опыт автора, это и есть вот этот диалог. И, ну, конечно, вот я, например, себя ощущаю очень часто пустым существом. Вот пустой, пока я не наполнена чьими-то переживаниями, чьими-то мыслями, я тогда подключаюсь. И тогда я себя чувствую наполненной. Поэтому это правильно, то, что говорят молодые.
Ольга, скажите, пожалуйста, а вот на ваш взгляд, существует ли такое понятие для вас, в частности, как мода на книгу? Вот вдруг появляется некая книга, которую все начинают обсуждать, они начинают говорить, и ты бежишь в магазин ее покупать. И стоит ли, на ваш взгляд, следовать подобной моде? Ведь на самом деле читательский интерес – это вещь непредсказуемая. Интерес может вызвать что-то, что лично у вас вызовет отторжение.
Вы знаете, я слежу за модой, надо сказать, но это абсолютно профессиональное слежение. То есть это даже не столько читательское, сколько писательское, может быть, потому что мне важно знать, в каком контексте я существую сегодня, что на самом деле предлагает даже не рынок, а общество. И поэтому я беру, допустим, Пелевина, я беру Сорокина, я беру, но тут же я все-таки понимаю, что мое, что не мое. Скажем, Пелевина я читаю с удовольствием и с интересом, потому что там есть новые какие-то пласты жизни, которые и новые пласты размышлений, которые для меня тоже существенны. Но когда я беру, допустим, книгу Димы Быкова или книгу Михаила Шишкина, я недавно прочла книжку Быкова «Орфография». И позвонила ему и сказала: «Дима, невыразимая скука и невыразимое наслаждение я испытала, значит, вот в результате этого чтения. Длинно, очень умно и совершенно замечательным языком написано». Вот такой странный симбиоз, да, того и другого.
Да, честно говоря, странное сочетание.
Но это правда, это точно.
Но я думаю, что вот в этом вашем подходе тут, конечно, есть еще и некая профессиональная ревность. То есть следите вот вы за тем, что делаете, делают коллеги, не да. только в таком познавательном да, ключе, да, но да, еще и немножко да, ревностно, да. да?
Но вот, допустим, когда я открыла, да, я так читала и полюбила очень Мелехова, так я читаю Зорина, но я вот открыла, когда Шишкина, это было просто, это был удар, потому что он написал так, как я бы хотела написать роман. И, но вы знаете, вот мое счастье очевидно, что у меня, в общем, нет, я лишена по природе зависти, и у меня напротив чужое достижение, оно меня очень вдохновляет, потому что есть куда идти, и он открывает и для меня какие-то новые пространства, то есть для моего собственного становления, что ли. Вообще говоря, книжка, вот знаете, для меня... Никогда не было, вот много всяких было взаимоотношений с книгами, очень много, но никогда не было такого, чтобы вот убить время. То есть убить время, это, вот мне кажется, это какое-то преступление перед собой и перед книжкой вообще, перед жизнью в культуре. На самом деле, вот я вам говорила о диалоге, да, об искусстве диалога. Вообще, для чего человек все это делает и для чего он живет? Мне кажется, у него есть одна, так сказать, одна такая задача – развиваться. Это самое интересное, что вообще есть в жизни, когда он, человек чувствует, что он меняется. И книжка, конечно, ему в этом помогает. Вы помните знаменитую фразу Горького: «Всем хорошим во мне я обязан книгам». Ну, правда... Новые и новые сведения об этом персонаже, они как-то заставляют с сомнением относиться вот к его хорошести, потому что человек был довольно сложный, так вот скажем. Но, тем не менее, вот он это отследил за собой.
Спасибо, Ольга, мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Зачем мы читаем книги? Об этом говорят писатель Ольга Кучкина и критик-литератор Александр Гаврилов. Наши программы выходят в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам. И вам мы сегодня, в свою очередь, задаем тот же вопрос, который я задала уже Ольге и, надеюсь, вот вскоре задать Александру. Зачем читаете лично вы? Очень интересно будет услышать вот конкретно точку зрения людей, которые позвонят нам в студию. Ольга, вот вы сейчас сказали незадолго до анонса наших программ, что вы считаете безбожным убивать время, да, что это преступление. Я вам задам такой простой вопрос. Вам в электричке приходится ездить?
Приходится в метро ездить.
В метро?
Да, и в электричке.
Вы читаете?
Но я читаю все то же, что я читаю дома, когда я беру около... На тумбочке я ложусь, значит, обязательно. Я лежа читаю. Я ложусь на диван или там в кровати, и я читаю все то же самое.
То есть вы способны да? в метро сосредоточиться, вы знаете, и читать серьезную литературу?
Я очень, как сказать, даже завидую. Я завидую, например, своему мужу, который любит читать детективы. Я просто лишена этого дара читать вот такую, как бы... Это не то, что я не люблю развлекательную литературу. Я могу и развлечения читать. Но иногда, мне кажется, я просто откладываю книжку, мне лучше я ничего не буду делать, чем я буду читать то, что я вот... То, что мне ничего не дает.
Да, то, что называла одна из моих преподавателей на журфаке паралитературой. Первый звонок у нас в студии. Или из Москвы ты звонила. Или добрый день.
Добрый день.
Эля, зачем читаете вы?
Я, ну, на мой взгляд, вот одна знакомая, она сравнивала книги с пищей. То есть вот как есть десерт, компот, мясо, все прочее, так же и книги. Я так понимала ее классификацию, что, ну, допустим, толстое мясо, там, моем, допустим, десерт, может быть, некоторые легкие произведения. Вот. Извините за ударение, заранее прошу прощения. Я, правда, не знаю, кто, например, Джойс или Кафка. Вот, это уже, наверное, ближе к фармацевтике. Вот. Но чтение – это мир, в который уходишь, особенно если читаешь, допустим, «Одиссея Гомера». Это мир, в который можно войти, который потом можно обсудить с другими. Это же, в общем-то... И книги, более того, сами живут. Вот, например, одна семейная Библия, которая хранилась там с XIX века, и пометки на полях которой говорили о том, как, собственно, как это не страшно, как деградировали люди, как они там делали пометочки насчет того, кто есть и кого нет, и кого побили и так далее. Вот. В общем, чтение – это, мне кажется, когда говорили, что вначале было слово, вот вначале разумная жизнь человека действительно было слово, и оно, в общем-то, и ведет к развитию или к деградации тоже, не только поступки. Потому что комментарий поступка – это, опять же, слово.
Или спасибо вам за звонок, Ольга. Как вам вот теория книг, как...
Так, пищи.
Как, да, как разновидности.
Очень устраивает. Очень близко, да, да. Очень близко.
А вот десерт – это что для вас?
Не знаю, у меня нет такого как бы меню на самом деле, но просто есть время, допустим, прозы, есть время чтения стихов, есть время, когда я беру, скажем, Ахматову или вообще, ну, весь Серебряный век, Мандельштама, это то, что я люблю. Было время, и сейчас я иногда к этому обращаюсь, там, скажем, опыты Монтэня или мысли Паскаля, или даже беседы с Сократом Платона, все обогащало, все кормило, все давало пищу уму. Вообще говоря, самое прекрасное, что есть в человеке, ну, помимо внешности, потому что есть красота, просто есть красота внешняя природная. Человека, природная, да. Самое прекрасное – это сознание. Это сознание. И вот один из тех, кого я читала, Мераб Мамардашвили, вот у него была замечательная совершенно такая формула. Человек есть его усилие быть человеком. Меня это очень тоже устраивает, вот такая формула.
Спасибо, Ольга. Еще звонок. Иван из Москвы дозвонился. Иван, добрый день. Зачем читаете вы?
Добрый день. Вот я бы мог пару часиков поговорить, если вы мне такое время предоставите.
Нет, не предоставим, сразу говорю.
Я заранее извиняюсь, вот, потому что я буду очень краток. Значит, ну я во многом, конечно, согласен с Ольгой, вот, но немножко у меня другое отношение все-таки к книге, понимаете. Вот когда я читаю тех же там Сократа, Платона, там, того же Монтэня и так далее, вот просто поразительно, когда читаешь настоящих глубоких людей, то такое ощущение, что это твои современники, они отвечают на те вопросы, которые вот в наше время животрепещущие. Поэтому для меня это в какой-то степени не только наслаждением, наслаждение хорошим слогом там и так далее, что, кстати, немножко ухудшается, поскольку приходится читать, естественно, Сократа в подлиннике не почитаешь. Вот. Но и ответы на многие вопросы, и постановка каких-то новых вопросов, которые для нашего времени существенны, это вот дополнение к тому, что вот Ольга говорила. А к Ольге у меня вот такие вопросы. Она одна из моих любимых авторов-журналисток по комсомолке еще. Я с большим удовольствием читал ее публикации. Мне казалось, что она не только талантливый человек, но и очень хорошую гражданскую позицию занимает. И вот мне бы хотелось знать, как она может сопоставить журналистскую и писательскую деятельность. И хотя бы в двух словах сказать свое мнение о том, что с нашей Россией произошло с тех времен. Спасибо.
Спасибо, Иван. Ну вот последний вопрос, если можно, все-таки отведу, потому что иначе мы действительно будем 2 часа говорить, а у нас их нет просто в эфире физически. Однако вопрос на самом деле очень хороший, Ольга, прошу.
Ну, знаете, я скажу вам довольно коротко тоже по этому поводу. С конца прошлого года мой друг и коллега Митя Муратов, главный редактор «Новой газеты», а это ответвление «Комсомольской правды», потому что когда-то «Комсомолка» раздвоилась, значит, осталась «Комсомолка», и возникла «Новая газета», и там работают, в общем, все наши товарищи, он предложил мне вести в «Новой газете» рубрику «Современные дневники». Я не одна там под этой рубрикой выступаю, там есть замечательные совершенно у меня коллеги, включая там 12-летнего мальчика. Но, в общем, каждую почти неделю в пятничном выпуске «Свободное пространство», он этот выпуск называется, там печатаются вот мои размышления о том, что происходит. Во-первых, там можно почерпнуть и ответ на тот вопрос, который мне задал слушатель. И, кроме того, я там нашла такой симбиоз как раз писательский и журналистский совместно. Вот это там какая-то... Вообще для меня это разные вещи. И у меня просто, мне кажется, разные части моего мозга заведуют литературой и журналистикой. И то я очень люблю. Вот. Но там как раз вот попытка соединить одно с другим. Удачное или неудачное, вот, может быть, потом когда-нибудь кто-нибудь мне об этом скажет.
Может быть, кто-то в студию позвонит и скажет.
Да.
Спасибо, Ольга. Анатолий Евгеньевич из Москвы. Добрый день. Зачем читаете вы?
Здравствуйте. А у меня вообще-то вопрос к Ольге Кочкиной, но я могу сказать, зачем читаю я.
Да, сначала нам ответьте, а потом задайте свой вопрос.
Хорошо.
Пожалуйста.
Дело в том, что после внимательного изучения Библии лет 20 тому назад, я много лет ничего не читал, потому что все книжки казались мне мелкими и неумными. Ну, потом понемножку стал читать только те книги, где очень хорошая литература. Однажды даже попробовал одну самую-самую популярную у нас детективную писательницу прочесть. Прочел, наверное, чуть больше полстраницы. И подумал, что если бы я написал такое, мне было бы стыдно всю жизнь.
Спасибо вам, что вы деликатное имя опускаете. Пожалуйста,
да,
дальше говорите.
А дальше у меня вопрос к Ольге Кочкиной. Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
И хочу, мне интересно ваше мнение. Вот начиная с Карамзина, так вот, как нынче говорят, навскидку. Назовите вот до сегодня крупных писателей, которые останутся, с вашей точки зрения.
Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Толстой, Достоевский. И далее, знаете, я написала, у меня вышел такой двухтомник, который называется «Любимые лица России». Там 40 свернутых, кратких жизнеописаний. Они сделаны такой в виде романы, романов жизни. Там 40 персонажей, начиная с Пушкина и кончая Бродским. Вот там все вот как-то и названы. Я, между прочим, хотела, когда вы сказали о Библии, хотела вспомнить одну вещь интересную. Я разговаривала однажды с Гребенщиковым, с нашим известным бардом, певцом и музыкантом, и мы говорили о книжках в том числе, и он мне тоже сказал, что «а зачем что-то читать?» Есть Библия, этого достаточно. Библия, ну, еще там он назвал несколько книг такого же рода по другим конфессиям. И я это очень хорошо понимаю. У меня тоже был такой период, когда Библия отменила все. А потом снова все пришло. Но мне кажется, вот эти моменты в жизни человека, они являются вехами какими-то. Иногда что-то отменяет остальное, а потом ты снова окунаешься в жизнь и продолжаешь жить, потому что, ну, как бы уходить совсем в облака, не знаю, вот для меня это тоже не выход.
Ольга, ну, кощунственно, конечно, вот вы заговорили о Библии, а я тут хотела задать совсем другого уровня вопрос. Сегодня буквально перед эфиром так получилось, что сначала по телевидению на одном из каналов я услышала разговор ведущей Даны Борисовой с кем-то из гостей, не помню с кем, и она говорила о том, что сейчас вот все пишут книги, и даже ей уже предлагают написать книгу, и вот она раздумывает, не написать ли ей. А потом на «Серебряном дожде» у коллег услышала эфир с разговором тоже о книгах, о том, что покупают, и позвонил какой-то человек в студию и сказал, что очень был рад в книжном магазине, застав такую картинку. Пришла молодая совсем девушка и сказала, что вот мама мне посоветовала купить книжку Оксаны Робски и книжку Лены Ланской. К своему стыду я не знаю, кто это. И потом девочка почитала обе книжки, которые ей дал продавец, отложила и сказала, нет, это ужасно написано, я это покупать не буду. А мужчина, который звонил в студию, он был в восторге от того, что юное создание, там, 16-17 лет, не повелось, вот не пошло на поводу у моды, и вот такое было принято решение на его глазах. Я когда вас спрашивала о моде на книги, я имела в виду не только моду, но и серьезные книги. Вы сразу заговорили о Пелевине, о Сорокине, но и вот об этой пене, которая существует. Вот буквально у нас 30 секунд до перерыва остается, несколько слов. Скажите, пожалуйста, об этом.
Ну, что, Таня, сказать? Ну, много мусора вообще. Вот поскольку мы живем в такой взбаламученной действительности, да, это как морская какая-то стихия, где все перевернуто, и наверху очень много пены. Если говорить строго и говорить серьезно, то молодец эта девочка, потому что...
Спасибо,
ну, потому.
Мы продолжим программу «Личное дело», еще поговорим о книгах, о том, почему мы их читаем сразу после краткой сводки новостей. А в программе «Время гостей» в 19 часов сегодня обсуждаются предстоящие выборы президента Франции. В программе участвует глава редакционного совета газеты «Русская мысль» Виктор Лупан, главный редактор журнала «Франция» Михаил Гохман и драматург Михаил Волохов. Ведет эту передачу Михаил Соколов.
Говорит радио «Свобода» в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Лидера Объединенного гражданского фронта, одного из организаторов марша несогласных в Москве, Гарри Каспарова допрашивают в здании Московского управления ФСБ. В Киеве сторонники правящей коалиции, равно как и оппозиции, пикетируют у стен Конституционного суда, где продолжается рассмотрение вопроса о легитимности указа президента Виктора Ющенко о распуске парламента. Вечером в центре Киева ожидаются два массовых митинга. Уже сейчас на площади независимости около 9 тысяч сторонников правящей коалиции, социалистов и коммунистов, передает корреспондент Радио Свобода. На Европейской площади у секретариата президента собираются сторонники оппозиции. В Бишкеке власти провели обыск и арестовали имущество штаба оппозиционного объединенного фронта за достойное будущее Кыргызстана. В четверг в Бишкеке произошли столкновения между участниками митинга оппозиции и милицией. 6 человек госпитализированы с травмами. В Москве сегодня на заседании контактной группы по Косово будут обсуждаться пути урегулирования ситуации в крае. ПАСЕ критикует руководство Украины за неспособность провести серьезные политические реформы. На Украине большинство депутатов от оппозиции сложили полномочия. Заявление написали более 150 человек, члены блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской нашей Украины. На Филиппинах боевики исламской группировки Абу Саяф убили 7 рабочих, похищенных в начале недели. Обезглавленные тела были обнаружены в четверг возле 2 военных застав на южном острове Хола. На афгано-пакистанской границе обстреляны афганские военнослужащие, пострадавших нет. Министерство обороны Афганистана заявило, что огонь велся с территории Пакистана. Премьер-министру Грузии Зурабу Нагайдели сделана в США успешная операция на сердце.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Есть люди, читающие книги по необходимости, студенты, школьники, без этого им не сдать экзаменов. Есть люди и юные, и взрослые, и их немало, которые не читают вовсе, ну, в лучшем случае, пролистывают газеты или журналы. А вот остальные, те, кто, заходя в хороший книжный магазин, падают в обморок от желания купить и то, и другое, и третье, люди очень разные. И читают они по-разному, разную литературу и с разными целями. Обо всем этом мы и продолжаем говорить с главным редактором книжного обозрения, критиком-литератором Александром Гавриловым и обозревателем «Комсомольской правды», писателем-драматургом Ольгой Кучкиной. Ведет программу Татьяна Ткачук. Наша программа выходит в прямом эфире. Я еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, продолжайте звонить нам. Мы сегодня задаем вам один вопрос. Зачем читаете лично вы? И вот, наконец, я получила возможность задать тот же вопрос Александру Гаврилову, который только что вошел к нам в студию.
Здрасте, здрасте.
Александр, будем пытать теперь вас. Зачем лично вы читаете?
Ну, я несколько лет назад, выступая на какой-то библиотечной конференции, вдруг случайно сам у себя в речи нашел слово «книгозависимые». Это люди, которые не представляют себе жизни без книг. Зависимость от книжек, она такая же, как и все остальные зависимости там от каких-нибудь...
То есть вы наркоман книжный?
Да, я четко понимаю, что я книжный наркоман. Когда я какое-то время не имею доступа к книжкам, у меня начинаются ментальные лопасти, поломки, мучительная нехватка чтения в организме там, и так далее. При этом я хорошо понимаю в то же время, почему это, а не какая-нибудь другая форма проведения, значит, какая-нибудь другая форма зависимости мною овладела в такой мере. Потому что я абсолютно уверен, что нету никакого другого способа расширить свою жизнь так широко и так
глубоко,
разнообразно. Да, у англичан есть поговорка, которая в какой-то момент изначально была чьей-то авторской фразой, она так часто используется, что с тех пор полностью потеряла автора. Тот человек, который говорит «я проживу одну жизнь», вероятно, не умеет читать. А вот для меня это проживание множества жизней, посещение множества миров там, и так далее, вот это для меня, наверное, самая привлекательная история в том, что касается чтения.
Спасибо, Александр. Дадим слово слушателям нашим. Сергей из Петербурга. Добрый день, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Я читаю в основном техническую литературу, ну, по специальности, и медицинскую для здоровья, для собственного. Художественный немножко потерял, ну, каюсь, потерял вкус.
Спасибо, Сергей, очень хорошую тему затронули. Как раз вот я хотела Александра спросить, как вот он при его отношении к книгам и к чтению относится вот к такой формулировке, которая довольно распространена в последнее время. Я покупаю только то, что действительно нужно по делу. То есть вот как вы вообще такой подход воспринимаете? Речь идет в данном случае о познавательной литературе, наверное, такой, о профессиональной?
Ну, если смотреть на, извините за выражение, динамику книжного рынка, мне по профессии приходится на нее глядеть, то я думаю, что скорее люди, которые отвечают таким образом, имеют в виду деловую литературу, которая сейчас покупается в бешеных количествах и совершенно несопоставимые со всеми остальными книжками деньги, потому что люди уверены, что сейчас они прочитают книжку «Как стать богатым за 10 минут», и спустя 10 минут выйдут из книжного магазина богатыми, счастливыми и знаменитыми. Но когда мне это очень интересно, потому что, ну, я когда думаю, уже не сам читаю книжки, а думаю о том, какие книжки люди читают, мне всегда кажется, что вот эти рейтинги продаж, они отражают что-то такое в народной душе, какие-то ее движения. И это всегда меня зачаровывает прямо. И я в свое время разговаривал с довольно большим количеством и предпринимателей, и читателей деловой литературы, спрашивая у тех и других, как это помогает вам в жизни и что помогает вам работать. И поразительнее всего было то, что деловая литература тем, кто ее читает, помогает не столько сегодня в жизни, сколько она помогает накапливать некий потенциал уверенности. Если со мной случится что-нибудь этакое, я буду знать, потому что я уже прочитал. Ну, а вот в сегодняшней твоей жизни это помогает? Ну, очень редко, очень редко. А с другой стороны, люди, которые действительно достигли какого-то чего-то значительного в бизнесе и при этом продолжают читать книги, таких немало, как ни странно. Они неоднократно говорили мне в частных беседах и интервью, что на них, для них наиболее значительными оказывались не, собственно, деловые книжки, а скорее художественная литература, которая дает некоторый набор всевозможных версий происходящего, и когда ты оказываешься в ситуации выбора, в ситуации развилки, то я сейчас читаю такую книжку не совсем деловую, и уж точно книжку с собственным очень богатым внутренним миром. Это биография Чуковского Иры Лукьяновой, вышедшая в серии
«ЖЗЛ». Биография – это вообще такой вот отдельный,
вот
отдельный
там,
мир, конечно.
Когда Чуковского в 30-х годах стали страшно гнобить за то, что он заставляет детей фантазировать, вместо того, чтобы учить их правильной картине мира и основам производительного труда, то он довольно много писал о том, что любая деятельность, изобретательская, предпринимательская, политическая, нуждается в фантазии как инструменте, и если его нет, то нечего и сделать.
Спасибо, Александр. Вот меня всегда поражает, когда люди скупают тоненькие такие брошюрки в книжных магазинах, там познавательного характера, но своеобразные. Там, например, что-нибудь там о драгоценных камнях или о какой-то редкой технике восточного массажа. Да? И вот ты задаешь человеку вопрос, зачем ты это покупаешь? Человек говорит, чтобы знать. Ты спрашиваешь, а зачем тебе это знать? Дальше молчание. То есть вот дальше ответа на этот вопрос уже нет. Ну так вот, чтобы было. Может быть, действительно когда-то выстрелит, как вы говорите. То есть некое накопление идет, а потом выстрелит. Но вот я сомневаюсь, например. Владимир Алексеевич из Москвы дозвонился до студии. Добрый день. Зачем читаете вы?
Здравствуйте. Ну, конечно, во-первых, потому что не хлебом единым жив человек. А второе, можно немножко юмора?
Ну, если немножко, то пожалуйста.
Да. А юмор такой, скажите, а что со мной, а что такое? Чтобы я не прочитал, все забывай, а вы не читайте. А почему это происходит? Потому что ведь Пушкин когда-то сказал, поэзия вымысел, и ничего с прозаической истинной жизнью общего не имеет. Так вот я читаю, чтобы убедиться в этом, найти вторую реальность и вымысла поэзии. А без этого искусства не существует, и книги как таковой
спасибо,
нет.
Спасибо вам, Владимир Алексеевич, хороший поворот разговора придали.
Вот... Тут нет юмора, тут все очень серьезно.
Да, тут все очень серьезно. Вот, Ольга, вопрос вам. Есть масса ситуаций, когда люди читают, чтобы хотя бы на какое-то время забыть о своей собственной вот не очень красиво состоявшейся жизни. То есть они идут за героем какого-то повествования, не будучи таковым, и вместе с ним или вместо него во в своем воображении добиваются какого-то успеха, ничего не достигнув на самом деле, великого и большого. Вот на ваш взгляд, книга вообще, она... Это род психотерапии, она вот может заменять такого вот личного психотерапевта? То есть вредна она или полезна для таких людей?
А кто вообще сказал, что добиться успеха – это есть главное в жизни?
Люблю ваши парадоксальные заходы в ответ.
Есть такие, особенно дамы бальзаковского возраста, которые погружаются в чужую жизнь и в чужую жизнь вот путем чтения книг, и это их возвышает, значит, или как-то отвлекает. Но на самом деле чтение, так же, как и письмо писательское, это, безусловно, защита от хаоса, от разрушения, от страха жизни. Это тоже есть в литературе, потому что когда вы, когда ваше сознание уходит от вот этого страха, от слабости какой-то, то вы укрепляете его, так или иначе. Вы каким-то образом обогащаетесь, укрепляетесь и как-то можете продолжать жить. Поэтому вот в этом, это такая немножко, как бы мы смеемся над такими дамочками, да, которые уходят вот. Но на самом деле, может быть, и не надо смеяться, а может быть, надо понять это. Да, не знаю, психотерапия это или какое-то сотворчество. Вот мы говорили о фантазии, да, о воображении, можно сказать, потому что читатель, когда читает книжку, он уходит в воображение куда-то, в какие-то миры. А воображение – это первая стадия творчества. Поэтому здесь тоже есть вот такой момент. И, может быть, человек, который вот уходил от реальности, да, как нам кажется, может быть, он таким образом гармонизировал свою жизнь.
Спасибо, Ольга. Александр, сразу попутно вам вопрос. Ну, довольно бессмысленная дискуссия. Можно ли подменить книгу телевидением, видео или чем-то? Ну, вот в ключе воображения, о котором сейчас Ольга заговорила, конечно, наверное, книга более широкий простор для воображения.
Мне очень понравилось слово «сотворчество», которое Ольга употребила. Mm-hmm. И, конечно, ровно для этого книга предоставляет почти самые широкие возможности из всего, что может человек.
Но ведь вот согласитесь, что кино легче потреблять, чем читать книгу.
Конечно, легче. Это же пассивное. Ничего такое... не делать легче, чем творить вместе с писателем мир, чем наполнять его красками, жизнью, воздухом и запахами. Конечно, легче. Другое дело, что, знаете, я очень долго пытался себе дать ответ, зачем люди читают вот книжки ну, совсем уж, казалось бы, бессмысленные, да? Помню, как-то спрашивал об этом довольно крупную государственную чиновную даму, переводчика, причем как-то таких серьезных книжек, там Сюскинда переводил даму в своей советской работе. И вдруг вижу у нее на столе какой-то совсем кромешный ужас. И говорю, зачем это вам, миленький, ну как вы это будете читать? А что, говорит, знаете, Саш, вот так за день набегаешься, голова гудит, возьмешь по дороге домой книжечку, называется имя автора, приезжаешь домой, голова пустая, звонкая. Вот мне кажется, что... Когда мы говорим о чтении, да, то в большой мере идет вопрос о том, хотим ли мы чем-то насытить свою душу или опустошить ее.
Можно употребить слово «разгрузить». И тогда это не будет такой негативный оттенок изначально.
Окей, разгрузить.
Спасибо. Ольга, сейчас передам вам микрофон. Петербургский звонок примем. Я надеюсь, что это другой Сергей дозвонился до студии, не тот, который уже был у нас в эфире. Сергей, добрый день.
Здравствуйте. Так я второй раз вам дозвонился, потому что на главном вы меня пресекли. Хочу сказать, в возражении Ольги Кучкиной, что, упомянув Гоголя и Салтыкова-Щедрина, мы забываем о том, что их упраздняют с улиц нашего города. Я в Питере живу. 100 лет назад, к столетию со дня рождения Гоголя, улицу Малую Москву, которая к морю не ведет, это по определению Лосева поэта.
Так, Сергей, вот прерываем вас второй раз, потому что у нас сегодня тема программы «Зачем мы читаем книги?». Будет тема, в которую органично ляжет ваш звонок, обязательно мы его дадим и выслушаем вашу точку зрения. Много людей сегодня хочет еще успеть о книжках поговорить. Спасибо.
Если можно, я...
Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. В программе «Личное дело» о книгах и о причинах, по которым мы их открываем, говорят литератор Александр Гаврилов и писатель Ольга Кучкина. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. И вот теперь прошу, Ольга, вам микрофон.
Я просто хотела, Саша говорил, вот последние его слова, я хотела подхватить. И сказать о том, что вот одно издательство, значит, сейчас рекламирует книжки, которые они выпускают в серии «Лекарства от скуки». Угу. И мне вот это кажется тоже, это вот как раз для ленивого человека вот заранее рассчитано на как бы понижение какое-то, понимаете, не возвышение, а понижение.
Ну, при можно том, сказать, что это сами учёт... книжки в этой серии вовсе не таковы.
Вовсе не таковы, а вот это вот лейбл, да, который наклеен, он как-то...
Массовый читатель.
Массовый читатель.
Да. Александр, а вот совершенно противоположный пример. Вот прочла в интернете такой довод чтения книг, довольно редкий. Читаю, чтобы не забывать языки, с которыми мало работаю. То есть понятно, что процент полиглотов, он очень мал среди читателей. Вот вы, занимаясь профессионально книгами, какие еще редкие типы читателей встречаете, и чем они отличаются от читателей массового, которым вот лекарство от скуки?
Редких типов читателей. Читателей на самом деле гораздо больше, чем мы можем себе представить, потому что полно вот такого же типа читателей, хотя каждый раз отдельных, среди, например, профессиональных исследователей текстов. Я знавал человека, который читал огромное количество книг, и в основном художественной литературы, интересуясь только служебными словами, потому что у него была некоторая своя филологическая теория о том, что именно служебные слова... организуют пространство, художественное пространство писателей. И его совершенно не интересовало, что там происходит по сюжету, а интересовало, чего больше, над или под. И на самом деле здесь это же, как ни странно, все вот эти редкие редкие типы читателей, да, они все... абсолютно соответствуют тому, о чем вы там уже говорили. Это практическое чтение. Я читаю для того, чтобы не забыть язык, для того, чтобы знать, с какой стороны в доску вколачивать гвоздь, для того, чтобы посчитать союзы и предлоги.
Нат и под.
Да, и для того, чтобы... В этом нет ничего, по большому счету, плохого, и, как мы видим, это... точка прямо противоположная точке чтения от скуки. Там человеку вовсе нечем заполнить свою жизнь. И он гребет там, как правило, тому человеку, который скучает, и его собственная жизнь тоже не очень интересна, поэтому для него скорее вот это чтение разгрузочное, да, будет естественнее, чем чтение информационное.
В этом случае, наверное, все-таки опустошающее.
А противоположная точка, да, это когда человек настолько полон своей собственной жизнью, настолько полон своей собственной идеей, настолько все в его жизни подчинено там, строительству домов или подсчет предлогов, что дальше уже абсолютно неважно, какой материал попадает ему в руки.
Спасибо, Александр. Звонки принимаем. Татьяна из Москвы. Добрый день. Зачем читаете лично вы?
Здравствуйте. Я в основном читаю для удовольствия, получаю наслаждение от прекрасного языка, и, конечно, это в другой мир попадаешь. В молодости я читала, начинала читать на английском, чтобы выучить английский язык, и очень мало было литературы вообще в России, и заодно читала английский, американскую литературу, которую до сих пор помню. Очень ценю юмор, прекрасный язык, просто наслаждаюсь, когда читаю. И, конечно, мне не все равно, что читать. Я просто не могу вот эту макулатурную литературу, даже если мне нечего делать, даже лучше томик стихов взять и читать, потому что каждый раз что-то находишь. Ну и вообще, жизнь же ставит сейчас с возрастом все больше и больше вопросов. И в хорошей, конечно, литературе наталкиваешься, находишь ответы, наталкиваешься, созвучные мысли моим видишь, и это, конечно, ну, ничего нет лучше литературы. Спасибо.
Спасибо вам, Татьяна. Александр, прошу.
Нет, я хотел задать слушательнице вопрос, что она именно сейчас читает, и жаль, если уже...
Нет, она с нами на связи, да? Еще. Нет, отключилась, режиссер показывает, что отключилась. А сразу еще один звонок принимаем из Петербурга. Кирилл Николаевич, добрый день.
Добрый день. Можно говорить?
Можно, коротко только.
Хорошо. Я из Петербурга. Я вот слушаю эту передачу и удивляюсь, что люди с высшим образованием не умеют говорить. Это первое. Второе. Почему нужно читать? Читать нужно вот почему. Потому что животные живут инстинктом, а человек имеет разум. И чем он больше и более интеллектуален, тем он дальше находится от животного. Это раз. Второе. Благодаря чтению только можно развить свой мозг и повысить свою интеллектуальность. И
понятно.
Читать, конечно, нужно и техническую литературу, и художественную.
Понятна ваша точка зрения, Кирилл Николаевич. Спасибо вам за звонок. Люблю слушателей, которые всегда твердо знают ответ на вопрос «почему?». Вот так вот безоговорочно, твердо. Для того, чтобы развить мозг, сказал наш слушатель. Ну вот читают, оказывается, еще для того, чтобы какую-то эмоциональную встряску получить, вот некий такой толчок в душевном развитии, в духовном развитии. Вопрос, собственно, мой такой, обоим гостям задам, попрошу коротко ответить. Когда некий застой, вот внешний застой в твоей жизни или внутренний, внутри тебя самого, читаешь больше или меньше? Ольга.
Ну, я отлично помню 90-е годы, когда вообще мы перестали читать совсем. То есть книжки просто уже не лежали рядом с постелью, а лежали где-то на полках, где им и полагается быть. Потому что была такая интенсивная жизнь, революционная, в общем говоря. Каждый день происходило столько событий, которые переворачивали душу, переворачивали мозги. Ты все время должен был осмыслять, что происходит. И чтение как, вот, как время жизни такой настоящей, интенсивной, духовной, оно было заброшено. И оно вернулось тогда, когда все переменилось. То есть революционный период кончился. Я не знаю, как, не будем сейчас говорить о современной жизни, в которой мы живем. Это слишком серьезная тема. Но мы снова читаем. Мы снова читаем, потому что там интереснее, чем тут.
Спасибо, Ольга. Александр, тот же вопрос. Вот Оля немножко социальный такой аспект осветила. Мне бы хотелось, чтобы вы про внутреннее вот состояние человека.
Ну, это, конечно, всегда очень индивидуально. Да? Я знаю людей, которые там внутренне останавливаясь, поворачиваются носом к стенке и думают. И также знаю, и сам принадлежу к тому типу людей, которые внутренне останавливаясь, начинают глотать книжку за книжкой, там, выкладывая из них
стопки. Вы знаете, наверное, это сродни немножко вот... ситуация с аппетитом. Один в нервном состоянии много ест, другой перестает да, есть, конечно, совсем. Да? Конечно, то есть это такой вот психотип, наверное.
Но я присоединюсь полностью к Оле. И не только наша собственная жизнь, но и наблюдения за историей России показывают, и не только России, показывают, что чем бездвижнее политическая или социальная жизнь в обществе, тем активнее, энергичнее, яростнее жизнь литературная.
И это значит жизнь внутренняя, духовная, каждого отдельного человека.
Ну, вот тут боюсь, что не смогу согласиться, потому что мне кажется, что когда в 90-х годах так многое менялось снаружи, душа тоже очень взрослела, и душевной жизни происходило много.
Это правда, но дело в том, что это были, как бы сказать, мы все время чувствовали плечо другого, да, потому что ты думал так, я думала так, мы могли перекликнуться друг с другом. А теперь опять как бы отдельное существование. Вот что я хочу сказать.
Спасибо, звонки еще успеем принять. Сергей, Ленинградская область. Очень коротко, пожалуйста.
Добрый день. Значит, читаю, конечно, для всего. Вот, но вы знаете, и еще как источник энергии, но все-таки самый сильный, самый надежный источник находится внутри самого себя. Как говорится, собственное, ну, дух, собственное я, там, духовная монада. И вот когда с ней соединяешься, то и телевидение, и радио, и книга все-таки на какое-то время, я считаю, должна отходить в сторону.
Спасибо вам, Сергей. Вот видите, сколько точек зрения мы выслушали за один не очень длинный эфир. Петербург.
И все очень интересные.
Да, Петербург, Михаил Евдокимович, тоже еще успеете сказать, слушаем вас.
Да, я читаю для того, чтобы общаться вообще с миром. Я какая-то отдельная сущность. И когда я читаю макулатуру, я возмущаюсь. Когда я читаю Платона, то и присутствую как будто там. То есть для меня чтение совершенно необходимо, чтобы, ну, не стать человеком, который ничего не интересует, то есть, ну, не деградировать. И это и источник наслаждения. Вообще чтение – это какой-то симбиоз с миром.
Спасибо вам за звонок, Ольга, прошу.
Есть замечательное такое выражение. Говорят о людях, он в детстве читал хорошие книжки. И это значит, что это равно, что это хороший человек. А вот плохой человек, ему в детстве не читала мама хороших книжек. Это простая очень максима, но она очень
чаще
такая...
Чаще всего работает.
Да, очень работает.
Спасибо, хочу конкретный очень вам вопрос задать, потому что, может быть, он кому-то в помощь будет. Александр, на ваш взгляд, в книжный магазин сегодня можно идти без конкретной цели или лучше этого не делать?
Ох, в книжный магазин без конкретной цели можно идти только очень сильному и выносливому человеку, потому что в приличном книжном магазине книжек такое несусветное количество, что нужно потратить порядочное время для того и очень много душевных сил для того, чтобы выбрать, что ты унесешь домой.
И тот же вопрос вам, Ольга.
То же самое, то же самое. Для меня это мучительно, когда меня это подавляет, когда я вижу, что столько написано, я понимаю, что я никогда это все не прочитаю, и я возвращаюсь к своим все равно старым любимым или новым любимым авторам и думаю, ну ладно, ну может быть я упустила, конечно.
Но это, по крайней мере, надежно.
Это мое.
Спасибо, и, к сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Говорят, когда-то в доклад Брежнева вставили знаменитую строчку «СССР – самая читающая страна в мире», а потом эти слова стали почти лозунгом, который никто не оспаривал. Книжный поток в России, Александр подтвердит, это действительно стремительно множится, но значит ли это, что миллионы людей, читающих в электричках, чтобы убить время и добиться желаемой пустоты в голове, действительно получают что-то от книг? О том, что благодаря правильно выбранной книге можно понять, как относиться к самому себе, людям и к жизни, Наверное, о чтении как о потребности души и, может быть, даже своеобразной форме жизни мы говорили сегодня с главным редактором книжного обозрения Александром Гавриловым и писателем Ольгой Кучкиной, которых я и благодарю за участие в сегодняшней программе. Спасибо. Режиссер программы Наталья Гуреева, звонки сегодня принимала Белла Калоева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. А сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». «Золотые маски» драматических и кукольных театров. Юбилей первого спектакля по Даниилу Хармсу театра «Эрмитаж». Энциклопедический справочник «Символ власти». Об этом и многом другом вы узнаете из передачи, которую ведет моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 500.